И вместо того, чтобы изгнать их, он перечисляет их.
Instead of condemning them, he comforts them.
Вместо того, чтобы осудить их, он утешает их.
And instead of slaying them, he satisfies them.
И вместо того, чтобы поразить их, он удовлетворяет
их. How gracious is this king?
Насколько милостивый царь.
Regarding these eight beatitudes,
и глядя на эти восемь заповедей блаженства,
the great preacher Martin Lloyd-Jones writes,
великий проповедник Мартин Ллойд-Джонс написал
four observations that I want to bring to your attention,
четыре наблюдения, которые, на которые я хочу обратить ваше внимание
regarding these beatitudes.
В отношении этих заповедей блаженства.
Number one, Lloyd-Jones notes this,
во-первых, Ллойд-Джонс заметил следующее,
that all Christians are to be like this.
Что все христиане должны быть такими.
This is a description of what every Christian is meant to be.
Это описание каждого христианина, каким он должен быть.
And to one degree or another will be.
И или в большей или в меньшей степени, каким он будет.
This is not a description of simply some exceptional Christians.
Это не описание каких-то некоторых исключительных христиан.
Rather described here is every Christian who is in the kingdom of God.
Но наоборот, здесь описаны христиане, которые будут. Будут в Царстве
Божьем.
Мы все должны преображаться вот в, такого, в такой образ. Во-вторых, Ллойд-Джонс сказал следующее, что все христиане должны иметь все эти качества. Это не означает, что у нас должны быть какие-то из этих качеств, а у других людей какие-то другие качества. Другими словами, нельзя сказать, что некоторые из нас нищие духом, а другие ходят и плачут. А какие это третьи еще, они милостивые.
No, the fact of the matter is,
нет, тот факт
that every Christian is meant to be all of these.
Заключается в том, что все христиане должны обладать всеми этими качествами.
In fact, as we grow as Christians,
и возрастая как христиане,
this will be the outward evidence that we belong to Christ.
Именно эти качества станут внешними доказательствами нашей принадлежности ко Христу.
Please notice that on the whole, these have nothing to do with outward activities.
И посмотрите, что сначала это не связано ни с какими-то внешними действиями. Но как раз это все связано с внутренней реальностью состояния сердца. Законничество всегда смотрит на внешние проявления, на внешние действия. Но истинное христианство обращается к сердцу. И затем Ллойд-Джонс продолжает и делает третье наблюдение.
That none of these descriptions refers to a natural tendency.
Что ни одно из этих качеств не подходит к естественному состоянию человека.
Each one of these is produced by grace alone.
Все это производится только благодатью.
In our own sinful flesh,
в своей собственной греховной природе,
we are the very opposite of these.
Мы наоборот противимся всему этому.
This can only be generated by the Holy Spirit of
God. Это может быть произведено только Святым Божьим Духом.
These are spiritual virtues,
это духовные добродетели,
that can only be produced by the Holy Spirit.
И которые только могут быть произведены Духом.
We are naturally proud in spirit.
Мы, естественно, являемся гордыми в своем духе.
Not poor in spirit.
Мы не нищие духом.
We are naturally self-exalting.
Естественно, мы превозносим себя,
not meek.
Но мы не кроткие.
This is the evidence of God at work in the inner man.
Это как раз является доказательством Божьего работы во внутреннем человеке. Четвертое наблюдение, которое сделал
Ллойд-Джонс,
что эти качества показывают важнейшие различия между тем, кто просто религиозный, и тем, кто действительно возрожден Духом Божьим. И проблема сегодня такая, как и в любом поколении. Церковь стала мирской. И церковь размыла различия между религиозными людьми и истинными христианами. Но вот это вот показывает эту границу очень точно. Показывает границу между теми, кто просто исповедует, что они христиане, и теми, кто действительно знает Господа в сердце своем. Поэтому эти заповеди блаженства очень важны. Потому что они показывают истинное сердце человека, знающего Христа. И сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели несколько заповедей. И давайте начнем с первой заповеди блаженства, которая находится в третьем стихе. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Я хочу назвать эту заповедь «Дух банкрота». Это основание для всех остальных заповедей. Все остальные заповеди блаженства основываются на этой. Это самая основная добродетель каждого верующего. Это основополагающий камень каждого христианина. Это первостепенное качество каждого ученика. Каждый истинно верующий нищий духом. И вы посмотрите, как начинается эта заповедь «блаженный». И в прошлый раз мы с вами говорили об этом, что это значит. Но, как напоминание, хочу сказать, что это слово имеет первостепенное и второстепенное значение. Во-первых, это слово говорит о спасающей благодати. Оно говорит об искупительной милости от Бога. Это как раз противоположное слово «проклят». Быть блаженным или быть благословенным Богом — это значит принять Его спасение. Значит, войти в состояние благодати. Во-вторых, или второстепенное значение, это слово говорит о глубокой радости. Мире, который дается только Богом. Истинное счастье, которое есть в сердце. И которое принадлежит только тем, которые находятся в Царстве. Это счастье, эта радость не строится на обстоятельствах житейских. И не зависит от мирского состояния. Но вместо этого это говорит или зависит от взаимоотношений с Господом. Живете ли вы во дворце или находитесь в темнице? В хорошем ли вы времени живете или в плохом времени? Состояние сердца такого человека полагается на Господа. Это истинное счастье, которое за деньги купить нельзя. Но оно принадлежит только тем, которые доверяют Господу. И посмотрите, здесь сказано «блаженны нищие духом». И я хочу, чтобы вы заметили, что это предложение стоит в настоящем времени. Здесь не говорится, что они будут блаженны. Но прямо сейчас, в настоящее время, это состояние сердца в настоящее время. Они нищие духом. И это истина с момента, как они вступают в Царство Божие. И это описывает всю последующую их жизнь. Они всегда нищие духом. Вот это вот греческое слово «нищие» — это слово буквально означает «попрошайку», который просит милостыню. В греческом языке много разных слов есть, которые описывают бедняков. И, в общем-то, богатство и бедность могут быть довольно-таки относительными терминами. Что для одного может быть богатством, для другого человека может быть бедностью. Но вот это вот слово «нищие» говорит о таком человеке, у которого нет абсолютно ничего. Настолько бедный, что он как бы встает в такое положение попрошайки, и который начинает просить милостыню на углах улиц, протягивая пустую руку к людям, которые проходят мимо. Встает на унижение. И все, что они могут делать, это просто просить милостыню. Они зависят от милости другого человека, которые могут положить в его руку то, что он сам не может заслужить. Именно это слово используется здесь в отношении нищего. Посмотрите, Иисус здесь не говорит «нищие по положению», но что нищие духом. Это означает, что они нищие в своем внутреннем человеке. Они осознали, что они сами ничего не могут дать Богу, что они могут только взывать о милости, и они полностью зависят от Божьей благодати, чтобы Он дал им то, чего они не заслужили, чтобы Он дал им то, что они не могут заработать и что они никогда не смогут заслужить. Об этом мы читаем, или то же самое мы читаем в Луки 18 главе, 14 стихе, когда грешник молился: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот что значит быть нищим духом. Это означает исповедовать свою греховность, признать свою полную развращенность и исповедовать свою эгоистичность, свою достаточность, самовознесение. Такой человек как бы рассматривает себя. Он видит в себе гордыню, грех и собственный дух, который противится Богу. Именно с этого начинается христианская жизнь. Именно с этого начинается спасение. И мы никогда не вырастем из этого. Потому что в течение всей своей христианской жизни мы продолжаем осознавать, что я тот, кто я есть, только по Божьей благодати. Что я грешник. Что я не заслуживаю ничего. И что мне нужна Божья милость. И поэтому вот эта первая заповедь блаженства настолько важна и была важна в дни Иисуса, потому что фарисеи стали экспертами в том, как бы избегать своих собственных грехов. Они были экспертами, как обращаться или указывать людям на их грехи. Но они были слепы к своей собственной развращенности. Они никогда не рассматривали свое собственное сердце как сердце банкрота пред Богом. Они всегда видели себя лучше, чем других. Они никогда не рассматривали грех как вопрос сердца. Для них грех это было всегда просто поступок. Что-то, что было сделано просто внешне. Но они никогда не рассматривали грех как что-то происходящее в сердце. И гораздо, конечно, меньше они смотрели на свои собственные сердца. В этой же главе мы с вами попозже увидим некоторые примеры. То есть, например, в 21 стихе, когда Иисус начинает давать истинное толкование закона Божьего, в 21 стихе Он говорит, «Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». А вот чему учили фарисеи. И правильно. Но они рассматривали убийство как внешнее действие только. И из-за того, что они никого вроде бы не убили, они неправильно предполагали, что у них хорошие отношения с Богом. И что они соблюдают закон так, как Бог это требует. Но Иисус говорит, нет, нет. Все начинается с сердца. Поэтому в 22 стихе Иисус дает правильное толкование закона. Он говорит, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Кто же скажет брату своему, ракая, тот подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вы знаете, это шокирующие слова. Иисус сказал фарисеям и тем, кто слушали Его учение, что не достаточно просто не убить никого внешне. На самом деле вы являетесь убийцами. Потому что в сердцах своих вы совершили убийство. В своих сердцах вы стали гневающимся. В своих сердцах вы уже давно умерщвляли людей. В своих сердцах вы давно вознеслись над другими. И Иисус говорит, вы достаточно виновны, чтобы пойти в ад навеки. Это истинное толкование закона. В 23 стихе Он говорит, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя». Иисус говорит, «То оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим». Потому что все начинается с сердца. И затем 27 стих. Иисус переходит к еще одной из 10 заповедей. Он говорит, вы слышали, что сказано? Не прелюбодействуй. Они гордились, что они не были пойманы в прелюбодеянии. И поэтому они предполагали, что они праведны пред святым небесным Богом. Просто потому, что они чего-то не сделали. Но Иисус говорит, нет, все начинается глубже, в сердце. И в 28 стихе Он говорит, «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».
Jesus emphasizes the heart.
Иисус подчеркивает сердце.
The Pharisees only looked at the outward act.
Фарисеи смотрели только на внешние действия.
Man sees not as God sees.
Человек смотрит не так, как Бог.
For man looks on the outward appearance.
Потому что человек смотрит на внешнее.
But God looks upon the heart.
А Бог смотрит на сердце.
1 Samuel 16, verse 7.
Первая книга Царств, 16 глава.
In the last verse of Matthew 5.
В последнем стихе 5 главы Матфея.
Jesus sets the standard.
Иисус устанавливает стандарт.
Where God has set the standard.
Тот стандарт, который установил Бог. Иисус говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Фарисеи никогда не рассматривали себя во свете святости Божьей. Они никогда не сравнивали себя с совершенным характером Бога. Они просто сравнивали себя с другими. И из-за того, что они были как бы более нравственными снаружи, ну, из-за того, что, возможно, они не пьют и не курят, не танцуют, не делают каких-то других внешних проявлений. Они предположили, что у них все хорошо с Богом. Но это просто внешнее. А Бог смотрит на сердце и на желания сердца. Именно это подчеркивает Иисус.
In Luke chapter
18. В Луки 18 главе.
I want you to turn there for just a moment.
Я хочу, чтобы вы открыли эту главу, 18 главу Луки.
It is the Pharisees who compare themselves with others.
Фарисеи сравнивали себя с другими.
And because their activities are a little bit better than others.
И из-за того, что они поступали немного лучше, чем другие.
And are more moral on the outside.
И из-за того, что их поступки были более нравственными снаружи.
They must be closer to God than others.
Они предположили, что они могут быть ближе к Богу, чем остальные люди.
And so Jesus gave this parable.
И поэтому Иисус рассказывает такую притчу.
In Luke 18, beginning in verse 9.
И Луки 18 глава, начиная с 9 стиха.
And he also told this parable.
Сказал им следующую притчу.
A parable is an earthly story with a heavenly meaning.
Притча – это земная история, имеющая небесное значение.
And so he told this parable to some people.
Итак, он рассказывает эту притчу людям,
who trusted in themselves,
которые доверяли себе,
that they were righteous,
и которые думали, что они праведны,
and viewed others with contempt.
И которые смотрели на других людей с презрением.
They smugly elevated themselves above others.
Они превозносили себя над другими. И они доверялись своей собственной праведности. Они смотрели на свои собственные добрые дела. И они пришли к выводу, что они лучше других людей. Но Иисус-то смотрел на их сердца. Иисус видел надмение, видел гордыню. Он видел всю испорченность внутри. И из-за того, что снаружи они выглядели хорошо, абсолютно не означает, что внутренность такая же чистая. И поэтому Иисус рассказывает следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь.
As soon as Jesus began telling the story,
как только Иисус начал рассказывать эту притчу,
no doubt the people were already drawing their own conclusions.
Конечно же, люди сразу же сделали свои выводы.
Why the Pharisee is the most religious man in town?
Фарисей самый религиозный человек в городе.
There are so many things he does not do.
Так много не делает фарисей.
He is so outwardly religious.
Он настолько религиозен снаружи.
He is the most moral man in town.
Он самый нравственный человек во всем городе. И затем он говорит о мытаре, который был самым презренным человеком во всем городе, самым нерелигиозным человеком во всем городе. И люди сразу начинают ожидать, каким же образом закончится вся история. В 11 стихе Иисус говорит: фарисей, став, молился сам себе так. Вот что делали фарисеи. Они не говорили к Богу. Они просто как бы выставляли свою религию на показ. Их молитвы шли не выше потолка. В действительности, что они делали? Они говорили сами себе. И поэтому он начинает такую небольшую речь. Боже, благодарю Тебя. Сначала вроде бы звучит неплохо. Как будто бы, что у него есть благодарное сердце. Но затем мы читаем, о чем же он благодарит Бога. И мы понимаем, насколько же надменным он является. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. И теперь он сравнивает себя с самыми худшими людьми в городе. Посмотрите, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. И вслух он начинает сравнивать себя и говорить, насколько он лучше остальных. Как бы он полагается на свои внешние действия. О, я пощусь два раза в неделю. Я даю десятую часть из всего, что приобретаю. Кто бы не хотел такого человека в своей церкви? Но в 13 стихе он говорит: мытарь же, стоя вдали. И причина, по которой он стоял вдали, именно потому он стал вдали, потому что он так смотрел на свои отношения с Богом. Он знал свое сердце. Он был вдалеке от Бога. Что Бог святой, а он грешный человек. И что есть это огромная пропасть, которая разделяет святого Бога с грешным человеком. И что у него нету никаких оснований, как можно войти в святое присутствие Божие. И поэтому он стоял вдали. Не смел даже поднять глаз на небо. Он знал, насколько он был недостоин, чтобы приходить к Богу. Он даже не мог посмотреть в лицо к Богу. Но ударяя себя в грудь, что было признаком самоосуждения и самоуничижения, бия себя в грудь, он не хвалился перед другими, но он ударял себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Он не хотел справедливости от Бога. Он хотел милости от Бога. Если бы Бог дал ему справедливость, он сразу бы пошел в ад навечно. Если бы Бог дал ему то, что он заслужил, он сразу же был в гиене огненной. И поэтому вместо справедливости он просит милости Божьей. Боже, не дай мне, что я заслужил. Бог, дай мне, чего я не заслужил. Дай мне благодать Твою, дай мне милость Твою. И он провозглашает себя грешником. И посмотрите, здесь в греческом стоит определенный артикль. Не просто, что я один из грешников. Не просто, что я один из грешников. Не то, что я один из многих грешников, но здесь он себя рассматривает как определенного грешника, как будто бы он самый главный из грешников, величайший грешник. Он не сравнивает себя с другими. Он не пытается искать кого-то, кто дальше, чем он. Все, что он может видеть, это Божья святость. И он предполагает, что он, наверное, дальше всех от Бога. И поэтому он смиряет себя. И он взывает о милости. И как мы видим, он нищ духом. Он как попрошайка на углу, который только может пустую руку протянуть к Богу. Что говорит Иисус в 14 стихе, просто шокирует. Люди, которые слышали эти слова, были просто поражены в те дни. Иисус говорит, сказываю вам, что? Подчеркнуто, он говорит, что сей пошел оправданным в дом свой более. И он говорит о мытаре. Он пошел домой оправданным. Это означает, что он получил праведность Божию. Он вошел в дом Божий как грешник, а домой пошел оправданным. Как быстро произошло это действие перемещения. Он вошел на служение поклонения под Божьим гневом, а домой пошел уже под Божьей милостью. И затем Иисус говорит, не так, как тот, который возвышал сам себя, говоря о фарисее. Фарисей предполагал, что он праведен пред Богом. Потому что он постился, он молился. Потому что он давал десятую часть от всего. Потому что он никого не убил. Потому что он не был пойман в прелюбодеянии. Он предполагал, что у него все хорошо с Богом. Но он никогда не смотрел в свое собственное сердце и не видел себя нищим духом. Поэтому Иисус здесь показывает, как бомбу вот эту. Он говорит, что всякий, возвышающий сам себя, а никто не возносил себя больше, чем фарисей. Он говорит, всякий, возвышающий себя, будет унижен. Означает, что Бог его понизит. И в конце концов, до самого ада понизит. Но унижающий себя возвысится в присутствии самого Бога. Именно поэтому Иисус начинает заповеди блаженства с той заповеди, с которой Он начал. Абсолютно необходимая заповедь, чтобы человек понимал, что он нищ духом. Позже, в этой же главе, в Луки 18 главе, мы читаем о молодом, богатом правителе. Луки 18 глава, 18 стих, который однажды пришел к Иисусу. И он был, похоже, очень религиозным. Он пришел настолько вежливо к Господу. Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть, несомненно, это человек, который слушал фарисеев, что для того, чтобы наследовать вечную жизнь, должны быть добрые дела, которые нужно исполнять. Иисус сказал ему в 19 стихе, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог один. И вы знаете, это очень важное утверждение. Потому что Иисус здесь как бы указывает на Него и говорит Ему, что ты никогда не сравнивал себя со святостью Божьей.
God, who you are talking to.
И ты не смотришь на меня, как на Бога, разговаривая со мной.
You think I'm just another teacher.
Ты думаешь, что я просто один из учителей.
But there is no one good except God alone.
Но никто не благ, как только один Бог.
The implication is Jesus is claiming to be God.
Применение то, что Иисус здесь сам о себе говорит, что Он Бог.
And in order to show this man his sin,
и для того, чтобы показать человеку его грех,
Jesus begins to preach the law to him.
Иисус начинает проповедовать ему закон.
The law is good.
Закон благ.
Romans 7 tells us.
Римлянам 7 глава говорит нам.
Because it brings the knowledge of sin.
Потому что он дает познание греха.
It reveals to us what we are on the inside.
Он показывает нам, кто мы на самом деле внутри.
And so Jesus, as the great evangelist,
и поэтому Иисус, как великий евангелист,
begins to preach the law to this man.
Начинает проповедовать закон этому человеку.
And he begins with the second half.
И посмотрите, он начинает со второй половины закона. И на самом деле это более легкая часть. Потому что первые четыре заповеди говорят любить Бога всем существом нашим. А вторая половина, вторые шесть заповедей, они говорят о том, чтобы любить ближнего своего, как самого себя. Поэтому Иисус начинает со второй половины.
He says, "Do not commit adultery."
Он говорит, знаешь ли заповеди? Не прелюбодействуй.
Do not murder.
Не убивай.
Do not steal.
Не кради.
Do not bear false witness.
Не лжесвидетельствуй.
Honor your father and mother.
Почитай отца твоего и матерь твою.
This is the divine standard of perfect holiness.
Это божественные стандарты совершенной святости.
And this young man should have been able to see that he has sinned and fallen short of the glory.
И этот молодой человек должен был увидеть, что он согрешил. И что он лишен славы Божьей. Этот человек должен был увидеть, что он нищ духом, что он банкрот сам по себе. Но этот человек просто слеп внешне. Он опять же начинает обращаться просто к внешним действиям. И поэтому в 21 стихе он делает удивительное заявление.
All these things I have kept from my youth up.
Все это сохранил я от юности моей.
He claims that he has perfectly kept the law.
Он говорит о том, что он совершенным образом исполнил закон.
This man is self-deceived.
Этот человек самообман.
This man is blind.
Он слеп.
He cannot even see his own sin.
Он даже не может видеть свой грех.
In verse 22, when 22 Jesus
стих,
heard this,
Иисус, услышав это,
he said to him,
сказал ему,
One thing you still lack.
Еще одного не достает тебе.
And as Jesus looked into his heart,
Иисус, глядя в его сердце,
Jesus saw the idol of covetousness.
Иисус видел идола зависти.
Jesus saw that this young man loved the world.
Иисус видел, что этот молодой человек любит мир.
More than anything else.
Любит больше, чем все остальное.
And so to test him.
И для того, чтобы испытать его.
Jesus now said this.
Иисус говорит ему следующее.
It is a restatement of the tenth commandment.
Как бы он перефразирует десятый заповедь, которая говорит: не пожелай.
Sell all that you possess.
Он говорит: продай все, что имеешь,
and distribute it to the poor.
И раздай нищим.
And you shall have treasure in heaven.
И будешь иметь сокровища на небесах.
And come follow me.
И приходи, следуй за мной.
This does not mean that we buy our own salvation.
Это не означает, что мы покупаем свое спасение.
Neither does it mean that you have to sell everything you have in order to enter the kingdom of heaven.
Также это не означает, что вам нужно все продавать для того, чтобы войти в Царство Небесное.
But what it does mean is that we must repent of our sin.
Но то, что это значит, что мы должны каяться в своих грехах.
And be willing to turn away from anything and everything.
И мы должны быть готовы отвернуться от всего и от всех.
In order to seek first the kingdom of God.
Для того, чтобы прежде всего искать Царство Божие.
This man was unwilling to do this.
Этот человек не готов был к этому.
He just wanted to add Jesus to his life.
Он просто хотел добавить Иисуса как что-то еще в своей жизни.
This is someone who just wants fire insurance.
Это человек, который хотел своего рода страховку от пожара.
So when they die, they won't go to hell.
Чтобы, когда он вдруг умрет, ему не пойти в ад.
But they are unwilling to surrender their life to Christ.
Но он не желал подчинить свою жизнь Христу. Он не желал встать под господство Христа. И поэтому в 23 стихе мы читаем, когда этот молодой человек услышал сие, он опечалился, потому что был очень богат. Был идолы, были идолы в его сердце. И он не желал отдавать то, что захватывало его сердце. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь какое-то наследство. Но что плохо, когда это имение, это наследство владеет вами. Этот человек, он показывает, где его Бог. Он не желал, чтобы Христос стал его господином.
В
24 стихе Иисус посмотрел на него и сказал, как трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие. Как трудно? Абсолютно невозможно. Посмотрите на следующий стих. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. А я хочу вам сказать, что верблюду невозможно пролезть сквозь игольное ушко. Иисус говорит, что верблюду удобнее пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное, в Царство Божие. Абсолютно невозможно самому по себе. И в 26 стихе слышавшие сие сказали, кто же может спастись? И Иисус сказал, невозможное человеком возможно Богу. Здесь говорится о том, что никто не может покаяться сам по себе. В сердце должно произойти чудо Божие. Бог должен открыть глаза. Должен позволить человеку увидеть развращенность свою. Бог должен дать покаяние, прежде чем кто-то отвернется от своих идолов. Иисус является автором и совершителем веры. И никто не может поверить до тех пор, пока Иисус не даст спасающую веру. Человеком это невозможно. Новое рождение – это сверхъестественное чудо от Бога. Человеком это невозможно. Но с Богом возможно все. Чтобы кто-то из нас увидел, что мы нищие духом, это та работа, которую Бог должен совершить в нашем сердце. Бог должен дать нам очи, чтобы мы увидели наше собственное духовное банкротство. Если мы приходим в присутствие Божие и взываем «нечист», «нечист», именно вот где начинается первая заповедь блаженства. Должно быть личное познание греха и исповедание этого греха Богу. Помните, когда Иисус встретился с женщиной у колодца? Иисус предложил ей живую воду. И она говорит, дай мне этой воды. Наверное, каждый из нас был бы готов сразу молиться с ней здесь и вести ее в Царствие Божие. Но не Иисус, потому что Он видел ее сердце. И Он видел, что она еще не обнищала духом. Она еще была не готова исповедовать свой грех. И Иисус задает ей следующий вопрос, который открывает ее сердце полностью. Иисус говорит, сколько мужей у тебя было? И тут она увидела свой грех. Она говорит, явно, что ты пророк. Ей было необходимо признать свой грех и увидеть развращенность свою, прежде чем она могла иметь живую воду. Именно это пришел сделать Святой Дух в этом мире. В Иоанна 16, главе 8 стихе, для того, чтобы обличить людей о суде, о праведности и о грехе. К сожалению, многие проповедники хотят проповедовать обо всем, что угодно. Но они не хотят проповедовать о грехе. Они не хотят проповедовать о суде. И именно поэтому никто не спасется от их служения. Потому что Дух Святой пришел в мир для того, чтобы обличить сердца людей, что они не верующие. Что их праведность, она лишена славы Божьей. И что они идут к вечному осуждению. Они должны исповедовать свою нищету духа. Вот как для нас дана книга «Послание к римлянам». «Послание к римлянам» — прекрасное объяснение Евангелия.
Это самая мощная презентация of the theological truth of the gospel of Jesus Christ.
Это, наверное, самое могущественное объяснение богословского Евангелия об Иисуса Христа.
In Romans 1, verse 16,
в Римлянам 1, главе 16 стихе,
Paul says, I'm not ashamed of the gospel.
Павел говорит, я не стыжусь благовествования.
For it is the power of God unto salvation.
Потому что оно есть сила ко спасению.
To everyone who believes.
Всякому верующему.
To the Jew first and also to the Greek.
Во-первых, иудею, потом и еллину.
And what does he immediately then begin to talk about?
И о чем он потом сразу начинает говорить?
В 18 стихе. For the wrath of God is revealed from heaven.
Ибо гнев Божий открывается с неба на всякую неправедность и нечестие людей.
Long before he talks about justification by faith,
задолго до того, как он начал говорить об оправдании верой,
he presents his case for the total depravity of the human race.
Он показывает полную развращенность человеческой расы. Он показывает полную потерянность человечества. Прежде чем он начинает показывать Евангелие, спасающее Евангелие Христа, Павел начинает оттуда, откуда начинается заповедь блаженства. Павел начинает с гнева Божьего. Для того, чтобы показать Божью благодать. Человек должен понимать, что ему нужно спасение. И он должен исповедовать свой грех, прежде чем он примет прощение от Бога. Именно так апостол Иоанн показывает нам проповедь. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. Апостол Иоанн начинает свое послание, говоря, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Он начинает с Божьей святости, чтобы каждый человек, каждый мужчина и женщина увидели себя во свете совершенных Божьих стандартов. И затем в 8 стихе он говорит, если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем себя, и истины нет в нас. Это значит говорить, что мы не признаем нищету своего духа. В таком случае мы не можем быть спасены. Но в следующем стихе он говорит, но если исповедуем грехи, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Евангелие всегда начинается отсюда, с этих двух истин. абсолютная Божья святость и полная греховность человека. Потому что только тогда можно увидеть вот эту бесконечную пропасть, разделяющую святого Бога и грешным человека. И только тогда мы можем предложить человеку Христа.
So come back to Matthew chapter 5.
Вернитесь на Матфея 5 главу.
What Jesus has taught here,
что, чему учит нас Иисус здесь,
is what he has taught throughout the rest of the Gospels.
Это то, чему Он учит дальше во всех Евангелиях.
Is what Paul has written in the book of Romans.
Это то, о чем пишет Павел в послании к Римлянам.
Is what John has written in 1 John.
То, о чем пишет Иоанн в первом послании Иоанна.
Is the whole purpose of the Holy Spirit coming into the world.
Это цель пришествия Святого Духа в мир.
There must first be this confession of sin.
Во-первых, должно быть исповедание греха.
And he says, "Blessed are the poor in spirit."
И он говорит: блаженны нищие духом.
For theirs is the kingdom of heaven.
Ибо их есть царство небесное.
This word "theirs" is in the emphatic.
Вот это слово "их" — это ударное слово.
Which is as if to say.
Да, то есть можно было бы так сказать.
Theirs and theirs only.
Их и только их.
Exclusively theirs.
Исключительно их.
Theirs is the kingdom of heaven.
Их Царство Небесное.
These only possess the kingdom.
Только они обладают Царством.
These only enter into the kingdom.
Только они входят в Царство Небесное.
No one struts through the narrow gate.
Никто, кто не прошел через узкие врата.
But we all come confessing our sin.
Но только те, кто исповедовали свои грехи.
But there is more.
Но есть еще.
It's not enough merely to acknowledge your sin.
Недостаточно просто признать свой грех.
That is only a superficial repentance.
Это может быть поверхностное покаяние.
That is not a true saving repentance.
Это не истинное спасающее покаяние.
It does not go deep enough.
Оно не глубоко уходит.
There must be what we read in verse 4.
Должно быть, как мы читаем в 4 стихе,
as one confesses their sin.
Чтобы, когда человек исповедует свои грехи, исповедание должно идти из глубины их души. И это должно быть сокрушение. Сокрушение о грехе. И поэтому мы читаем в 4 стихе: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Плач — это плач над грехом. Здесь не говорится о грехе, который в мире где-то. Хотя, конечно же, он будет.
But it is looking into one's own heart.
Но здесь вот глядя в свое собственное сердце.
And realizing that my sin has broken the law of God.
И осознавая, что мой грех нарушил закон Божий.
That my sin has grieved the heart of God.
Что мой грех оскорбил Божье сердце.
That my sin has violated the holiness of God.
Мой грех противостал святости
Божьей.
Мой грех убил Господа Иисуса Христа. Он страдал, он истекал кровью, он умер за мой грех на кресте. И я не стоик, говоря об этом. Но это заставляет сердце мое рыдать. Будут ли настоящие слезы или нет, не так важно.
But what is important is that my own soul has godly sorrow.
Но то, что важно, чтобы моя душа имела благочестивое сожаление.
There are 9 different Greek words that are used in the New Testament.
В Новом Завете используется 9 различных греческих терминов,
to speak of sorrow.
Которые говорят о печали.
This word in verse 4,
вот это вот слово в 4 стихе,
is the strongest of all 9 of
это самое сильное из всех 9 слов,
that speaks of the deepest and more most severe sorrow.
Которое говорит о глубочайшей и самой серьезной печали.
It doesn't mean just merely sad.
Это не просто печаль какая-то.
But it is the word that is used to describe one who stands at a grave.
Но это слово, которое описывало человека, стоящего у могилы. силы, и который начинал плакать просто бесконтрольно, именно скорбя о смерти человека, и стоя здесь, вот вспоминая потерю этого человека. Именно это слово Иисус использует здесь. Не просто какая-то одномоментная печаль, но глубокая агония, глубокий плач и сожаление из глубины сердца человека. Именно таким образом всякий заблудший грешник проходит сквозь узкие врата. Как мы можем взирать на крест и в тот же момент наши сердца абсолютно не печалятся? Наши сердца не размышляют о том, что они причинили Спасителю. Вы знаете, в нашей христианской жизни наш грех должен постоянно вызывать в нас печаль. Почитайте 50-й Псалом, послушайте покаяние Давида, как он плакал над своим грехом. Именно это произошло в день Пятидесятницы. Когда Петр проповедовал Слово Божие, и в 37 стихе сказано, когда они услышали это, они умилились сердцем своим. И вчера я говорил вам, что за это слово «умилились» говорит о ране, как бы от ножа. Означает, как будто бы ножом пронзили сердце. Это глубочайшая печаль и самое серьезное сожаление. Вот что происходит от обличения Святого Духа Божьего. Когда человек начинает ощущать такое сожаление о грехе. И только в такой момент человек готов обратиться к Господу за прощением. Он не может сам по себе думать, что грешник, как он, может спастись сам по себе. Именно к этому призывает нас Иаков в 4 главе Иакова, 9 стихе. Послушайте этот стих. Умолитесь или сокрушайтесь. И интересно, давайте откроем Иакова 4 главу 9 стих. Настолько шокирующий стих. Посмотрите, что он говорит. Здесь повелительное наклонение. Это даны повеления. Особенно тем, о которых описано в первой главе. Те, которые являются слышателями Слова Божьего, но не исполнителями. Наверняка вы знакомы с этими стихами из первой главы, не правда ли? Где Иаков говорит, будьте же исполнители Слова, а не слышатели только. Здесь как раз он описывает людей, которые были религиозны снаружи, но сами по себе были потеряны, заблудшие. Те, которые были необращенными. И поэтому в 4 главе мы слышим вот этот вот евангелизационный призыв. Тем, которые слышат Слово Божие, но не поступают так, чтобы войти в Царствие. Ну, хочу начать по-другому чуть-чуть. Посмотрите, в 7 стихе он говорит, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу. Это приглашение прийти к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники. Это призыв к покаянию. Исправьте сердца двоедушные. А в первой главе он говорит о таких сомневающихся, как о волнах морских, которые колеблются туда и сюда. Они слышат Слово Божие и как бы на какой-то момент убеждаются,
But then are tossed in the other direction.
Но затем увлекаются, уходят в другое направление. И они решают быть неисполнителями. Они решают держаться за свой грех. Это двоедушные. Одна нога у них здесь, а другая там. Они еще не пришли ко Христу. Они еще не прошли сквозь узкие врата. Они настолько близки, но с другой стороны, они настолько далеки. И Иаков теперь призывает их, чтобы они пришли ко Христу. И он говорит им в 9 стихе именно то, что Иисус предписывал им в Матфея 5 главе 14 стихе. Здесь вторая заповедь блаженства. Иаков говорит: сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Это рыдание покаяния. Это плач о грехах. Он говорит: сокрушайтесь. И затем в середине стиха он говорит: смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Он говорит, что не может быть поверхностного покаяния. Никто не может заработать свое спасение на небе. Никто не смеется, когда идет сквозь узкие врата. Но все, входящие в Царство Божие, приходят в страхе Господне и в серьезной такой трезвости, и есть осознание. Есть то бремя, которое они ощущают. И так часто я молился с людьми, когда они входили в Царство Небесное. И они плакали, они рыдали о своих грехах. И как только они рыдали о своих грехах, они смотрели на меня и говорили: я чувствую, как будто вес всего мира был снят с моих плеч. Потому что впервые они очистились пред Богом. И они почувствовали вот это вот облегчение. И Иисус говорит: блаженны плачущие, потому что они будут утешены. И в этот момент как раз бремя греха снимается с человека. И они входят в покой Господа Иисуса Христа. Матфея 11:28. Иисус говорит: придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Все, кто обременен. Те, на ком лежат тяжелые требования фарисеев и тяжелые бремена книжников. Иисус говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, те, которые стремились своими собственными усилиями достичь Бога, и вы как человек, тонущий в зыбучем песке. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, что означает: встаньте под мою власть. Так же, как вол вставал, подчинялся господину своему и вставал, подчинялся своему управителю. Он говорит: возьмите это иго мое на себя, встаньте под мое руководство и найдете покой душам вашим. Потому что иго мое легко, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Вот что говорит Иисус вот в этой заповеди
блаженства.
Как только вы сказали, что вы нищи духом, тогда должно быть истинное покаяние. Тогда вы должны исповедовать свои грехи и плакать, рыдать о своих грехах. И только тогда может быть истинное утешение. Пророк Исаия сказал в Исаии 40 главе 1 стихе: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Господь, говорите благо с ним, чтобы их беззакония удалились, потому что они примут из руки Господень двойное наказание за свои грехи». Значит, двойное утешение тоже. И двойное прощение за все грехи. Это проповедь Евангелия, так, как это предписывал Иисус. Я хочу, чтобы вы вернулись снова на 5 главу Матфея. Я хочу, чтобы вы видели вот развитие, которое здесь происходит. Здесь очень логичный порядок. Во-первых, люди должны быть нищими духом. Затем они должны плакать, рыдать о своих грехах. А затем они должны стать кроткими. Это слово «кроткий» — это греческое слово, которое означает как бы отдать свою жизнь, подчинить свою жизнь более высокому авторитету, власти. Это означает прийти туда, где ты отдаешь жизнь свою Господу, чтобы больше не стремиться заработать самому свое спасение, но чтобы быть кротким и доверяющимся Господу в спасении. Возможно, вы уже знаете, это греческое слово использовалось в первом веке, для того, чтобы как бы сломить волю дикой лошади. Были дикие лошади на поле, которые просто родились так, на воле. Они выросли в диких условиях, и они никогда не были объезжены до тех пор, пока однажды эту лошадь не поймали. И что они делали? Они укращали лошадь. То же самое слово как раз используется здесь. Они не ломали ноги лошади, но они сломали волю лошади. И они приводили лошадь к тому моменту, когда она подчинялась власти наездника. У лошади все еще есть та сила, энергия, мощь, и она все еще может очень быстро бегать, но теперь эта сила подчинена уздечке наездника. И теперь впервые эта лошадь имеет господина. И когда мастер тянет узду направо, лошадь поворачивает, она следует руководству. Когда он тянет узду налево, лошадь идет налево. И когда наездник бьет бичом, лошадь бежит быстрее. А когда он натягивает узду, лошадь останавливается. Вот это вот образ, который рисует нам Иисус. Образ грешников, которые всю свою жизнь жили так, как им хотелось. Они принимали свои собственные решения. Они делали то, что им хотелось. Они шли туда, куда им хотелось. Они говорили, что им хотелось. До тех пор, пока сейчас, впервые в своей жизни, они увидели свою полную развращенность, и они начали начали плакать о своем грехе.
And they now submit their life.
И теперь они подчиняют свою жизнь господству Иисуса Христа.
They present their life as a living and holy sacrifice.
Они представляют свою жизнь как жертву живую и святую Богу.
And they are now ready to go wherever the Lord
sends them. И теперь они готовы идти туда, куда Господь их пошлет.
And to say whatever the Lord
и говорить то, что Господь скажет им сказать.
They are willing to go anywhere, any place, any time with anyone.
Они готовы пойти в любое место, в любое время, в любое, с любым человеком.
And pay any price.
И заплатить любую цену.
Because they are now under the authority of
Потому что теперь они под авторитетом Христа.
The Pharisees had never submitted their lives to Christ.
Фарисеи никогда не подчиняли жизнь свою Христу.
The scribes knew nothing of this.
Книжники ничего об этом не знали.
And those in false religion, those in the worship service.
И эти люди были в служении и поклонении. Которые шли по широкому пути. Они пели свои песни, называя их поклонением. Они слушали слова Божьи. Но затем они вставали, уходили. И они шли и делали то, что хотели. Они никогда не вставали под господство Иисуса Христа. Поэтому Иисус сказал в Матфея 7 главе, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего. Это добровольное повиновение. Именно оно дает доказательство, что человек укрощен, что он встал под власть, под авторитет Господа Иисуса Христа.
This is the religion that Jesus came to proclaim.
Именно эту религию пришел Иисус провозглашать.
This is the kingdom that he offered.
Именно это царство он предлагает.
And this is what he required of those who would enter his kingdom.
И именно это он требует от тех, кто хочет войти в его царство.
They must renounce their will to his will.
Они должны подчинить свою волю его воле.
They must die to themselves to follow him.
Они должны умереть для себя, чтобы последовать за ним. Они должны видеть свои собственные грехи. И они должны рыдать о своих грехах. И они должны взывать Его имени о спасении. Именно поэтому в 6 стихе Он говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды. Они начинают жаждать того, чего они не имеют. Они жаждут того, чего они сами не могут достичь. Это праведность. Это праведное положение пред Богом. Для того, чтобы Бог объявил их принятыми. Это что-то, что они сами не могут сделать. Но то, о чем они могут взывать к Богу. Иисус сказал, всякий жаждущий да приходит ко мне и пьет. Из чрева такого человека потекут реки воды живой. Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни». Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Это хлеб, который сходил с небес. И едущий тот хлеб, но я хлеб, который сошел с небес, и всякий, кто будет есть его, не умрет. Я хлеб живой. Всякий, кто будет есть этот хлеб, будет жить вовек. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Божьего и пить кровь Его, не будете иметь жизни. И затем Иисус, продолжая, сказал, если вы будете есть от хлеба сего, вы никогда не будете алкать. Подумайте об этом. Один раз укусить, и никогда больше не
хватит.
Насколько удовлетворяющим является Господь Иисус Христос. Псалмопевец говорит, испытайте, попробуйте, насколько благ Господь. Братья, мы с вами на этом остановимся. Но очень важно для нас когда мы проповедуем Евангелие, чтобы мы не предлагали дешевую благодать, и чтобы мы не допускали такое легкое Евангелие в церкви, чтобы мы проповедовали так, как проповедовал Иисус, и чтобы мы не давали людям такое впечатление, что все, что им нужно сделать, просто выйти вперед, поднять руку, или повторить молитву, или, может быть, заполнить карточку, или принять крещение, или посещать церковь, или петь в хоре, или приходить неделю за неделей. И чтобы они хотя бы на неделю на секунду подумали, что они спасены и имеют правильное отношение с Богом. Потому что если все в этом заключается, тогда они будут среди тех, кто скажет: «Господи, Господи», но они никогда не войдут в Царствие Божие. Это должно быть то, что мы видим здесь в заповедях блаженства. Это определяет истинную спасающую благодать. Должно быть благочестивое сожаление, истинное покаяние и подчинение господству Иисуса Христа. Должно быть подчинение Его власти и смерть для себя. И представить всю свою жизнь, все, чем я являюсь, Иисусу Христу. Чтобы, если я переступил черту, нету возврата назад. Я сжег все мосты за собой. Я последователь Иисуса Христа. И я жажду, я стремлюсь к Его праведности больше, чем я могу жаждать или желать что угодно в этом мире. Вот как мы должны проповедовать Евангелие, чтобы грешники были истинно спасены, а не имели ложную уверенность в спасении, которым они никогда не принимали. Потому что многими скорбями, сказал Иисус, надлежит войти в Царствие Небесное. Для этого требуется очень серьезное исследование души, исследование сердца. Должно быть рыдание о грехе. И должно быть стремление взяться за Иисуса Христа по вере. Вот как Иисус проповедовал Евангелие. И именно так человек входит сквозь узкие врата. Неудивительно, Иисус сказал: немногие находят их. Ложные пророки стоят у широких ворот и продолжают проталкивать людей через широкие врата, но никогда не представляют им благочестивое покаяние. Они идут в погибель. Возлюбленные, наши руки должны быть чисты от крови людей, всех людей. Давайте помолимся. Отче, нам нужно наставление Господа нашего Иисуса Христа. Прости нас, когда мы не полностью проповедуем Евангелие. Вот что требует от нас Христос в истинной спасающей вере, в истинном покаянии. Мы молимся, чтобы сила Духа Святого шла вместе с нашей проповедью, и чтобы Он обличал людей во грехе, в праведности и в суде, и что невозможно людям в своих собственных усилиях возможно тебе, как когда ты даешь покаяние, и когда ты даешь спасающую веру в сердца тех, которые находятся под влиянием проповеди. Дай нам истинное обращение обращенных людей от Евангелия. Мы молимся даже сейчас, чтобы плевелы не были посеяны. Чтобы, может быть, тот из плевела стал пшеницей, и те, кто на широком пути, встали бы на узкий путь. И чтобы они прошли сквозь узкие врата и были бы спасены вечно. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Аминь.